Комната, в которой происходил этот разговор, была скудно обставлена. Несколько стульев, бюро, какой-то похожий на рояль инструмент, но с латунными клапанами вместо клавиш. Стены покрывал мерцающий узор. Пол был выложен квадратами коричневого цвета, но разных оттенков, возможно, под дерево, и блестел, словно только что натертый, однако подошвы по нему не скользили. Столовая, расположенная на том же этаже, оказалась совсем другой. Она представляла собой вытянутый прямоугольник, всячески изукрашенный. 6 больших квадратных столов, которые можно было расставлять в любой конфигурации, у одной короткой стены – бар со множеством разноцветных сверкающих бутылок, а за ними – выгнутое зеркало, словно удлиняющее комнату в бесконечность. В 4 нишах другой короткой стены ждали роботы. Обе длинные стены были выложены мозаиками, цвета которых медленно изменялись. Одна изображала планетарные пейзажи, но Бейли не мог решить, Аврора это – какой-нибудь другой мир или просто плод воображения. В дальнем конце поле пшеницы или какого-то другого растения убирали нарядные машины, управляемые только роботами. Затем взгляд скользил по разбросанным человеческим жилищам, которые у другого конца стены образовали, как решил Бейли, аврарианский город. Вторая длинная стена представляла космическую панораму. Бело-голубая планета, озаряемая отдаленным солнцем, отражала свет таким образом, что лишь внимательно всмотревшись, можно было избавиться от иллюзии, будто она медленно вращается. Окружающие звезды, одни чуть заметные, другие яркие, тоже словно меняли свое расположение, хотя стоило сосредоточить взгляд на одной мелкой группе, и оказывалось, что звезды в ней неподвижны. Бейли, оба панно, показались перегруженными и неприятными.
«Подлинное произведение искусства, мистер Бейли», — сказал Фастельф. «Обошлось дороже, чем оно того стоило. Но Фанния настояла. Фанния, моя нынешняя подруга».
«Она присоединится к нам, доктор Фастельф?» «Нет, мистер Бейли. Как я и сказал, мы будем завтракать вдвоем. Я попросил ее временно оставаться в своем крыле. Мне не хотелось бы обременять ее проблемой, которой мы с вами занимаемся. Вы понимаете, я надеюсь?» «Ну, конечно». «Прошу вас, садитесь». Один из столов был накрыт на 2 прибора. Тарелки, чашки, разнообразные ножи и вилки. Бейли знал назначение далеко не всех. А в центре стола витой цилиндр, несколько напоминавший огромную пешку, вырезанную из серого камня. Бейли не удержался и потрогал цилиндр. «Это комби-судок. Он очень прост в обращении и позволяет добавить в кушанье или какую-то его часть заданное количество различных специй, и отдельно, и в десятках сочетаний. Его полагается взять в руку и проделать с ним довольно сложные трюки, сами по себе бесполезные, но очень ценимые в светском обществе Авроры как символ изящества и деликатности, с каким следует вести себя за столом. Я, когда был помоложе, легко проделывал тройной переброс с помощью 3 пальцев, и в заключении на ладони у меня оказывалась щепотка соли. Но решись я на что-либо подобное теперь, то рисковал бы посадить своему гостю синяк. Надеюсь, вы извините меня, если я обойдусь без этого ритуала».
«Прошу, доктор Фастельф, обойдитесь без него».
Робот поставил на стол салат. Второй подал поднос с фруктовыми соками. Третий принес хлеб и сыр. Четвертый разложил салфетки. Все 4 двигались в слаженном ритме, словно исполняли сложный танец и ни разу не сбились с темпа, не помешали друг другу. Бейли следил за ними в полном изумлении. Когда они завершили приготовление, то каждый оказался у одной из сторон стола. Они разом отступили на шаг, разом поклонились и, разом повернувшись, отошли в нише в глубине столовой. И тут Бейли увидел Дэниела с Жискаром. Он не заметил, как они вошли и встали в 2 нишах, возникших среди пшеничного поля. Дэниел стоял ближе к нему.
«Теперь, когда они ушли, — начал было Фастельф, — умолк и виновато покачал головой. «Только они не ушли. Принято, чтобы роботы покидали комнату до того, как люди приступят к еде. В отличие от людей, роботы в пище не нуждаются. Поэтому логично, чтобы те, кто ест, ели, а кто не ест, уходили. И в конце концов это превратилось в еще один ритуальный обычай. Теперь и помыслить нельзя о том, чтобы приступить к еде, пока роботы находятся в столовой. Ну невозможно! Однако, учитывая обстоятельства, им пришлось остаться», — докончил Бейли. «Да, я решил, что безопасность важнее этикета. И еще я решил, что вы не аврарианец, и вас это не шокирует». Билли ждал, чтобы Фастальф сделал первый ход. Фастальф взял вилку. И Билли тоже взял вилку. Фастальф впустил вилку в ход, неторопливо, так, чтобы Билли мог следить за ним без помех. Билли осторожно раскусил креветку и мысленно облизнулся. Вкус напомнил ему земную креветочную пасту. Но насколько же креветка была сочнее и восхитительнее? Он медленно ее пережевывал и, забыв нетерпеливое желание начать расследование здесь же за столом, предался гастрономическому блаженству, не в силах его прервать. И первый ход сделал Фастальф. «Не приступить ли нам к решению задачи, мистер Билли?» Билли почувствовал, что краснеет. «Да-да, разумеется. Прошу у вас извинения, но ваша аврарианская пища меня настолько поразила, что я просто не мог думать ни о чем другом. А задача ведь создана вами, доктор Фастальф, верно? Почему вы так считаете? Кто-то совершил рабийство способом, требующим высочайшей квалификации. Так, по крайней мере, меня информировали». «Рабийство?» — забавный термин. Фастальф улыбнулся. «Конечно, я понимаю, что вы под ним подразумеваете. И вас информировали правильно. Способ требует неимоверной квалификации. И ею обладаете только вы, как меня информировали. И это тоже верно. Даже сами вы признаете, точнее категорически настаиваете, что одни вы могли вызвать у Джендера умственную заморозку. Я говорю только чистую правду, мистер Билли. Лгать было бы глупо, даже если бы я не побрезговал унизиться до лжи. Ведь я признан самым выдающимся знатоком теоретической робопсихологии на всех 50 мирах. Тем не менее, доктор Фастальф, разве второй после вас выдающийся робопсихолог, или третий, или пятнадцатый, не может обладать достаточными знаниями, которые позволили бы совершить это рабийство? Неужели тут требуется квалификация самого лучшего? «Я считаю», — невозмутимо ответил Фастальф, «что оно бесспорно требует максимум квалификации от самого лучшего специалиста. Собственно, на мой взгляд, даже я сумел бы это сделать лишь в особо удачный день. Не забывайте, что лучшие умы в области робопсихологии, включая меня, специально стремились создать позитронный мозг, который было бы невозможно довести до умственной заморозки». «Вы уверены?» «По-настоящему уверены?» «Абсолютно. И объявили это публично». «Естественно. Было проведено публичное расследование, дорогой мой землянин. Мне задавали те же вопросы, которые сейчас задавали вы, и я отвечал правдиво. Так принято на Авроре». «Я не сомневаюсь», — сказал Билли, — «что вы отвечали правдиво, насколько вам представляется. Но не могло ли на вас повлиять самолюбие, естественная гордость за себя? Ведь это может быть типичным для аврарианца, не так ли?» «Вы спрашиваете, не заставило ли меня желание слыть лучшим в своей области добровольно внушить всем, что только я мог довести Джендера до заморозки? Почему-то мне кажется, что вы готовы пожертвовать своим политическим влиянием и положением в обществе ради сохранения своей репутации как ученого». «Ах так, у вас интересная манера мыслить, мистер Билли. Мне бы подобное и в голову не пришло. Значит, по-вашему, окажись я перед выбором признать себя не самым лучшим специалистом или признаться, что я виновен в рубийстве, как вы это называете, я бы сознательно выбрал второе?» «Нет, доктор Фастальф, я представляю себе это совсем не так упрощенно. Разве не может быть, что вы обманываете себя, считая, будто вы далеко превосходите остальных робопсихологов? Будто у вас нет и не может быть соперников, и вы отчаянно цепляетесь за эту веру, поскольку бессознательно, повторяю, бессознательно, доктор Фастальф, знаете, что другие уже равны вам или даже вас превосходят?» Фастальф засмеялся, но в его смехе проскользнуло раздражение. «Ничего подобного, мистер Билли. Вы попали пальцем в небо. Подумайте, доктор Фастальф. Вы абсолютно уверены, что никто из ваших коллег не способен с вами сравниться? Таких, кто хоть что-то знает о человекоподобных роботов, крайне мало. Создание Дэниела положило начало совершенно новой профессии, у которой даже названия нет. На Авроре, кроме меня, нет ни одного робопсихолога, понимающего, как работает позитронный мозг Дэниела. Доктор Сартон понимал, но он умер. А кроме того, в этом он разбирался хуже меня, ведь теория разработана мной.
Так, конечно, и было. Но ведь вы не можете сохранять за собой исключительное право собственности на нее. Неужели с ней никто не знаком?
Фастельф отрицательно покачал головой. Никто. Я никого ей не обучал. И я хотел бы посмотреть, как кто-нибудь из ныне живущих робопсихологов попробовал бы самостоятельно ее разработать.
Бейли спросил досадливо. А что, если есть талантливый молодой человек, только что с университетской скамьи, еще никому не известный, но...
Нет, мистер Бейли, нет. О таком человеке я бы знал. Он бы стажировался в моей лаборатории. Он бы какое-то время работал со мной. В данный момент такого молодого человека не существует. Со временем он появится. И, возможно, не один. Но пока его нет.
Значит, если бы вы умерли, новая наука умерла бы с вами?
Мне всего только 165 лет. Естественно, по метрическому календарю, то есть по вашему земному счету, мне примерно 124 года. По меркам Авроры, я еще относительно молод, и никаких медицинских оснований полагать, что я прожил хотя бы половину своей жизни. Не так уж редко люди доживают до 400 лет, метрических, естественно. У меня еще достаточно времени, чтобы найти себе учеников.
Они кончили есть, но продолжали сидеть за столом. И никто из роботов не подошел убрать со стола. Казалось, напряженный обмен репликами двух людей совершенно их обездвижил.
Прищурившись, Бейли сказал.
«Доктор Фастельф, 2 года назад я побывал на Солярии. Там у меня создалось четкое впечатление, что соляриане в целом самые искусные робопсихологи и робоконструкторы на всех космомирах.
В целом, пожалуй, и так.
И никто из них не мог бы это сделать».
Никто, мистер Бейли. Искусность их ограничивается роботами, которые в лучшем случае модернизированы, не больше моего бедного надежного Жискара. Соляриане не имеют понятия о конструировании человекоподобных роботов.
Но как вы можете быть в этом уверены?
Вы ведь были на Солярии, мистер Бейли. И, следовательно, знаете, что соляриане избегают всяческих личных контактов и общаются друг с другом исключительно с помощью трехмерной проекции, кроме абсолютно неизбежных встреч для совершения полового акта. И вы думаете, что кому-то из них могла прийти мысль создать робота настолько внешне неотличимого от человека, что его вид их невыносимо раздражал бы? Сходство с человеком заставило бы их избегать его, а в таком случае... Для чего бы он им понадобился?
Ну, а если есть отдельные соляриане, которых человеческое тело не отталкивает, вы же не станете отрицать такой возможности?
Я и не отрицаю. Но в этом году на Авроре не было граждан Солярии.
Ни одного?
Ни одного. Контакт с аврарианцами им тоже неприятен, и сюда они прилетают в крайне редких случаях, если того требуют дела. Они избегают посещать и все остальные миры. А если уж вынуждены прилетать, то остаются на орбите и ведут переговоры с нами с помощью электроники.
В таком случае, сказал Бейли, если вы, и только вы, тот единственный человек на всех мирах, кто мог бы это сделать, Джендер был убит вами?
Не верю, чтобы Дэниел не поставил вас в известность, что я это отрицаю.
Он мне сказал... Но я хотел услышать, что скажете вы.
Фастельф скрестил руки на груди и нахмурился. Потом процедил сквозь стиснутые зубы. Хорошо, я скажу вам. Я этого не делал.
Бейли покачал головой. Я верю, что вы верите своим словам.
Верю. И совершенно искренне. Я говорю правду. Я не убивал Джендера.
Но если вы этого не делали, а никто другой сделать этого не мог, значит... Погодите. Не исключено, что я сделал необоснованный вывод. Джендер действительно мертв. Или меня вызвали сюда под ложным предлогом?
Робот действительно уничтожен. Вы сможете без помех увидеть его. Если, конечно, законодательное собрание до истечения дня не запретит мне доступ к нему. Но, полагаю, они этого не запретят.
В таком случае,
Если вы этого не делали, и никто другой сделать этого не мог, а робот действительно мертв, то кто же совершил это преступление?» Фастель вздохнул. «Полагаю, Дэниел сообщил вам, что я утверждал при расследовании, но вы желаете услышать это из моих уст».
«Совершенно верно, доктор Фастельф».
«Ну так никто этого преступления не совершал. Умственная заморозка Джендера была вызвана какой-то внутренней неполадкой в позитронных связях».
«Велика ли вероятность такой неполадки?»
«Крайне мала. Но раз я тут ни при чем, произойти могло только это». «Но нелогично ли предположить, что вероятность того, что вы лжете, заметно больше вероятности неполадки?» «Многие предполагают именно это. Но мне известно, что я этого не делал. Следовательно, неполадка остается единственным возможным объяснением».
«И вы затребовали меня сюда для того, чтобы я доказал, что причиной действительно была неполадка?»
«Да». «Но как это можно доказать?»
«А ведь похоже, что только доказав это, я спасу вас, Землю и себя».
«В порядке возрастающей важности, мистер Бейли?»
«Ну ладно, вас, меня и Землю».
«Боюсь», — сказал Фастельф, — «что, подумав, я пришел к заключению, что такого доказательства получить нельзя».